В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как идет расследование громкого убийства старшего окружного прокурора Зугудиди Вахтанга Кирия? Абхазские предприниматели протестуют против введения налога на добавленную стоимость. В Сирии убиты еще 2 грузинских добровольца. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: цена нефти Brent опустилась ниже 28 долларов за баррель. Франсуа Олланд объявил о чрезвычайной ситуации в экономике Франции. Анджей Дуда заявил, что «Северный поток-2» подрывает единство Европы. Цена нефти марки Brent в начале торгов на бирже в Лондоне в понедельник опустилась ниже 28 долларов за баррель, что является самым низким уровнем за последние 13 лет. Затем она снова поднялась до 28,5 долларов за баррель. Нефть дешевеет на фоне субботнего снятия санкций с Ирана и возможного переизбытка этого сырья в мире. Ранее, в ноябре прошлого года, иранские власти заявляли, что намереваются после отмены санкций немедленно удвоить свой экспорт сырой нефти, доведя его до 1 миллиона баррелей в день. В воскресенье снятие санкций с Ирана обрушило почти на 5,5% индекс биржи Саудовской Аравии. Федеральный бюджет России на 2016 год сверстан, исходя из среднегодовой цены на нефть 50 долларов за баррель. Консервативный прогноз Минэкономразвития при стоимости нефти в 40 долларов за баррель предполагает снижение ВВП на 1%. Рисковый же сценарий рассчитан при 35 долларах за баррель, предполагает падение ВВП на 2-3%. На торгах в Московской бирже в понедельник продолжилось падение курса рубля, который обновил минимум с декабря 2014 года. За первые минуты сессии доллар подорожал до 78 рублей 58 копеек. Евро также достиг очередного максимума 85 рублей 65 копеек. Президент Франции Франсуа Олланд объявил состояние экономической и социальной чрезвычайной ситуации в стране. При этом он пообещал переформатировать бизнес-модель Франции. Олланд также представил план объемом в 2 миллиарда евро по стимулированию трудоустройства и конкурентоспособности экономики Франции, чтобы сократить ее отставание от быстро развивающейся мировой экономики. Тем не менее, меры, которые он предложил, выступая на встрече бизнес-лидеров в Париже, являются относительно скромными. Они включают планы обучения полумиллиона безработных граждан, более широкое использование, переквалификации и помощь компаниям, которые нанимают молодых работников. Олланд заявил, что его планы не поставят под сомнение 35-часовую рабочую модель, существующую во Франции. После терактов, произошедших во Франции в ноябре прошлого года, в стране было введено чрезвычайное положение. Однако Олланд не указал, что намерен вводить особые меры применительно к экономике.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что планы строительства нового трубопровода, простите, для перекачки российского газа в Германию в обход Украины продиктованы политикой, а не экономикой, и подрывают солидарность Европейского Союза. «Мы не согласны с этим инвестиционным проектом. Он не имеет ничего общего с экономикой», — сказал Дуда, выступая на совместном брифинге в Брюсселе с президентом Европейского совета Дональдом Туском. «Эти инвестиции имеют политический характер», — заявил он. Трубопровод «Северный поток-2», как считают его оппоненты, будет углублять зависимость от поставок российского газа из «Газпрома» и подорвет солидарность Энергетического союза в ЕС. Ранее Туск заявил журналистам, что он и Дуда всегда занимали аналогичную позицию по проекту «Северный поток-2». Туск, который в прошлом году занимал пост премьер-министра Польши, сказал в понедельник, что не в восторге от того, что Брюссель начал мониторинг верховенства законов Польши после ряда шагов нового правого правительства в Варшаве. Туск, который председательствует на заседании лидеров 28 стран ЕС, отметил, что ситуация в Польше не будет включена в повестку дня следующего заседания Совета в феврале. «Я не считаю, что это хорошая идея обсуждать ситуацию Польши в Европейском Совете», — сказал Туск. Российская делегация не поедет в Страсбург на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, так как нет гарантии, что ей вернут полномочия. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя делегации, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, передает Интерфакс. Ранее источник РБК рассказал, что решение о неучастии было принято руководителями обеих палат парламента при поддержке всех фракций. В то же время рассматривается вариант, что если 25 января Ассамблея вернет России полномочия, то часть делегации все же появится в Страсбурге в эту сессию, отмечает источник. Делегация российского парламента была лишена права голоса и деятельности в руководящих органах ПАСЕ весной 2014 года после аннексии Крыма. За ней было сохранено право присутствовать на заседаниях Ассамблеи, выступать на них и работать в комитетах. В январе 2015 года российская делегация покинула Страсбург после того, как санкции были продлены. Все последующие три сессии России были проигнорированы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Мотив убийства старшего окружного прокурора из Угдиди Вахтанга Кирия по-прежнему неизвестен. Его тело было найдено в Тбилиси 16 января. Кирия курировал в краевой прокуратуре Самигрелу Земусванете расследование преступлений на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Как идет расследование этого дела, расскажет Мзия Парисишвили.
Старший краевой прокурор Самигрелу Земусванети Вахтан Кирия вышел из своего дома в Зугдиди 13 января. 16 января тело прокурора было найдено в одной из квартир в Тбилиси. 17 января в 8 часов вечера МВД сообщило о ходе расследования. По сообщению представителя МВД Тей Пертая, у погибшего на голове рана от огнестрельного оружия, а на теле множество колотых повреждений. Тело для сокрытия следов убийцы пытались расчленить.
В ванной было установлено подвесное грузоподъемное устройство, так называемая таль. На теле Кирия были следы попыток расчленения. Там же обнаружена так называемая болгарка, угловая шлифовальная машина и сумка с колесами для перенесения больших вещей. После этого дело о незаконном ограничении свободы было переквалифицировано в умышленное убийство.
Согласно версии следствия, квартира была арендована Бединой Куджава. Он же приобрел на найденные в квартире вещи несколько днями ранее. Подозреваемый Куджава 16 января покончил жизнь самоубийством, когда за его автомобилем погналась полиция. МВД Грузии, а затем и главная прокуратура опровергли предположение о том, что убийство прокурора связано с его деятельностью. Кирия курировал расследование преступлений, совершенных на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Правоохранительные органы же отмечают, что убитый подозреваемый в убийстве были родственниками и близкими приятелями. Тем не менее, следственные органы пока не установили мотив преступления. Родственники убитого прокурора не хотят говорить о своих предположениях. Они лишь отмечают, что если бы не оперативность представителей МВД, то и тело бы могли не обнаружить. Версии следствия не верит семья подозреваемого в убийстве Бедины Куджава. Ее представители намерены провести независимую экспертизу для установления причин смерти подозреваемого. Куджава является основателем телерадиокомпании «Сакартвело СХМА» и ранее был владельцем гостиницы и казино. Для оппозиционного национального движения убийство прокурора стало очередным поводом для обвинения власти в ухудшении криминогенной ситуации. Один из лидеров бывшей партии власти, Акаки Мелиашвили, заявил, что с 90-х годов прошлого века в Грузии не убивали прокуроров.
Убийства, разбои, кража, гангстерские разборки и ранения людей стало обыденным делом в Грузии. Все это показывает, что власти не в состоянии справиться с ситуацией. Поэтому эта власть должна уйти в 2016 году.
Заявила Каакимишвили. Власти на обвинения оппонентов сегодня не стали отвечать. Доктор права, бывший генпрокурор Грузии Гиеме Паришвили, соглашается с тем, что с конца 90-х убийств прокурора в Грузии не происходило. Убийство прокурора Кирия, как и инциденты, случившиеся 15 января, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю прокурора Поти, и в прошлом году, когда сожгли служебную машину батумского прокурора, он считает печальными, но единичными случаями.
Что было мотивом в этих случаях, еще рано говорить. Надо дождаться выводов следствия. Я не согласен, что после смены власти преступный мир оказался вне контроля. Есть единичные проявления, на которые государство должно адекватно ответить.
Заявляет Гиеме Паришвили. Мсия Паришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Убийство старшего окружного прокурора города Зугдиди Вахтанга Кирия вновь подогрело дискуссию об ухудшении криминогенной ситуации в Грузии. Корреспондент Эхо Кавказа Сергей Бригвадзе спросил мнение у жителей Тбилиси.
Изменилась ли в последнее время криминогенная ситуация в Грузии?
Ну, точно говорить об этом сложно. Очень много людей вышло из тюрем страны на свободу в последнее время. Недавно я с друзьями сидел в ресторане, и на наших глазах повздорили две компании молодых людей. Была драка, кого-то даже порезали ножом. Я хочу сказать, что в стране в последнее время меньше обращают внимания на людей, которые заслуживают наказания. Полиция проявляет все больше безразличия. А я часто слышу о кражах телефонов, о драках. Это неправильно. Я считаю, чем лучше работает полиция, тем лучше живется в стране.
Знаете, со статистическими данными я не знакома, соответственно, говорить о том, насколько изменилась криминогенная ситуация в стране, я не могу. Однако могу сказать, что в последнее время я все чаще слышу о фактах грабежа и нападений. Естественно, получаю я эту информацию из СМИ, однако все чаще о подобном стали писать и в социальных сетях. К примеру, я давно не слышала о том, чтобы у кого-нибудь из автомобиля украли что-либо, однако вчера прочла, что одной девочке достали сумочку из машины. В общем, дело в том, что я чаще слышу о подобных фактах, однако говорить точно о положении в целом никто не сможет без статистических данных.
Я настолько занят, что вовсе не слежу за новостями. Однако в социальных сетях знакомые часто пишут о разных беззакониях. Они часто твердят, что криминогенная ситуация в стране ухудшилась.
А как вы думаете, почему ситуация ухудшается?
Столько народу выпустили на свободу из тюрем. Многие люди винят в этом полицию, но это не так. Полиция просто не справляется с таким количеством преступников. Когда кто-то решил отпустить их на свободу, мог бы логично предположить, что криминогенная ситуация ухудшится из-за этого.
Несмотря на обещания наших властей, криминогенная ситуация ничуть не улучшилась. Все чаще я слышу о преступлениях, совершаемых в Грузии. Я думаю, в этом направлении можно было бы намного эффективнее поработать.
Из каких источников вы узнаете об этих преступлениях?
В основном слышу об этом по телевизору. Очень много плохой информации передают. Часто рассказывают о разных преступлениях. Такое ощущение складывается, что в стране ничего хорошего вовсе не происходит. Во всяком случае, ничего хорошего я не слышу. Конечно, положение в этом направлении ухудшилось. Каждый день мы слышим о том, что кого-то убили или ограбили. В последнее время даже банки начали грабить, на что раньше никто никогда не решался в Грузии. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что ситуация ухудшилась.
А в чем заключается проблема?
Естественно, полиция работает не слишком активно в этом направлении, но я не хочу обвинять рядовых полицейских. Это в основном вина вышестоящих лиц, ответственных за работу всей службы.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми напротив парламента самопровозглашенной республики Абхазия прошла акция протеста предпринимателей, недовольных поправками в закон о налоге на добавленную стоимость. Напомним, изменения в законе предполагают взимание НДС со всей стоимости импортируемых товаров. С подробностями корреспондент «Эхо Кавказа» Елена Заводская.
Сегодня утром около здания парламента в Сухуми собралось около сотни предпринимателей, которые выражали протест против введения с 1 января 2016 года поправок к закону о налоге на добавленную стоимость. Все они требовали отменить поправки, говорили о том, что не в состоянии платить этот налог, что закон об НДС сырой и не подкреплен другими необходимыми законами. Предприниматель Лия о причинах, которые побудили ее выйти на митинг, говорит так.
Подняли НДС на 13%. Помимо НДС, за каждый килограмм груза платится 70 рублей. И сумма получается сумасшедшая. Там, допустим, со 100 тысяч рублей 13 тысяч рублей получается. Это НДС только. И плюс еще за килограммы. Девочки вот переходили, я не знаю, до 28-30 тысяч на границе заплатили. Они были просто в шоке. Сейчас вот вещевики, они требуют накладные. Накладные как я могу предоставить, если в Пятигорске или в Краснодаре, или в Москве. На этих рынках нету накладных на обувь, на вещи. Их не выдают. Там нету кассовых аппаратов, понимаете? Были бы, может, кассовые аппараты, возможно, были бы там накладные. Если бы я знала бы закон, который спрашиваешь, и тебе никто не отвечает. Ни на границе, нигде.
Она также рассказала, что обычно при пересечении границы озвучивает таможенникам сумму, с которой выехала, и на этом основании ей оформляют груз. Очевидно, что при такой системе отношений большая часть грузов остается неучтенной. Анна, продавец постельного белья, добавляет.
Скажем, я могу вообще товар за 500 рублей я купила, я его даже за 200 бывает продаю. Выбрасываю корзину для распродажи, но НДС всю стоимость они взяли. Как они могут учет вести? У нас остатки колоссальные. У нас брак. Бывают остатки по 3-4 года товар валяется. Как это все вернуть? У меня два человека работают. Я плачу 20 тысяч зарплаты. У моей продавщицы ребенок инвалид. У нее никого больше нет. Если я закроюсь, я не смогу платить зарплату, сама встану, буду стоять. От моего маленького бизнеса кормятся три семьи. Моя семья и две семьи моих продавцов. Эти люди остаются все на улице. У нас торговля упала полностью. У нас товар подорожал в два с лишним раза.
Предприниматель Роман Кочарава давно занимается бизнесом. Он ставит вопрос таким образом.
Мы брали деньги, привозили продукцию, растамаживали, оплачивали все платежи, налоги и так далее, и платили НДС с разницы между закупом и продажей. Но сейчас получается ситуация, что банковская система работает так же, битая и просроченная продукция по закону не списывается, то есть для бизнеса никаких облегчений нету, таких нету, никакой помощи нету. А налоги возросли, значит, мы привезли товар на 1 000 000 рублей, заплатили, НДС включается туда, доставка. Почему с нее берутся НДС, это вообще отдельный вопрос. Мы заплатили, заморозили минимум 100 тысяч. Товар поехал от границы до Сухума, открылся вагон, машина, фура, без разницы, там оказался бой. На 50 тысяч, на 150 тысяч. Что нам делать дальше? Мы, получается, деньги уже заплатили, бой мы писать не можем. Компенсировать его нам не могут, а налоги с нас взяли. Если вы налоги вводите, то дайте возможность нам работать и зарабатывать. Мы должны иметь тогда доступ к кредитам, у нас должны быть какие-то льготные периоды. Понимаете, накипело. Абхазский бизнес сегодня при нашей экономике довольно слабой, имеет большой потенциал вытянуть эту экономику. Но для этого нужно с нами общаться. обращаться, нужно нас приглашать. И когда Министерство экономики или другие финансовые какие-то структуры создают законы, этому было бы неплохо, если бы наше государство обратило внимание на нас и прежде чем вводить какие-то законы, поговорило бы, собрало бы, обсудило.
Предприниматели не верят в то, что будет работать система взаимозачетов и что государство после продажи товара зачтет им уже уплаченный на таможне налог. Еще более безрадостную картину нарисовал пожилой человек, который работает в сфере торговли уже почти 20 лет.
Но НДС на таможне это невозможно. Чтобы НДС не платить, мы когда товар проводим, надо в карман таможнику 3-4 тысячи деньги положить. Рубль до государства не получаю. А если по государству начну я говорить, я должен 11 тысяч платить государству. НДС на предсказание сделал. Вообще 4 тысячи плачу. Налево в карман положил, ушел, до свидания. А если вот это, что мы 3-4 тысячи платим, платили бы государству, нормально было бы. В советские страны там просто тысячу карман положишь, положил, ушел, не положишь, назад выгоняю. Это так, уже 20 лет. Здесь я должен за сумку 3 тысячи, 4 тысячи, да. Видите, как чем плохо. Там тысячу даю, мне пропустили. Здесь 4 тысячи дал, пропустили. Но эти деньги ни российские казна не идет, ни абхазская казна не идет. Карман, да.
Спикер парламента Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба принял представителей бизнес-сообщества, которые протестуют против новых условий уплаты налога на добавленную стоимость. Он заявил, что поправку к закону об НДС никто отменять не будет, однако признал, что в законе есть недоработки и ошибки, которые депутаты в течение 10 дней обязуются устранить. Спикер предложил представителям бизнеса, которые принимали участие в митинге, включиться в работу над законом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Мнява. Их читает мой коллега Денис Паландов.
Чем еще заняться в эти бесконечные, словно лента Мёбиуса, январские вечера, как не наблюдениями за ярмаркой политического тщеславия и тайных амбиций? Ежегодное выступление президента в парламенте, конечно, не подвиг Геракла или на худой конец Перикла, но ему придают большое значение, так как в день, когда Маргвелашвили предстанет перед депутатами, свое отношение к нему должен будет продемонстрировать и новый премьер-министр Георгий Кверикашвили. Речь идет лишь о паре реплик и жестов, но поскольку в отечественной политике символ на символе сидит и ритуалом погоняет, наблюдать за этим эпизодом общественность будет внимательна. Бывший премьер Иракли Гарибашвили не упускал ни одного случая, чтобы уязвить президента и игнорировал ежегодные посиделки в парламенте. Они постоянно пикировались и чуть ли не фехтовали на шампурах. Как поступит новый глава правительства? У него есть неплохая возможность начать с чистого листа и протянуть Маргвелашвили руку дружбы, нервно сжимающую трубку мира. Перед выборами это будет выглядеть вполне уместно. Но дело в том, что в последнее время олигарх всея Грузии Бедзина Иванишвили критикует президента с упоением бульдозера, разносящего выставку абстракционистов. А его сын Бера недавно представил телезрителям новую песню, в которой вновь высмеял Маргвелашвили. И если новый премьер начнет обращаться с ним слишком тепло, то многие сторонники мечты, путаясь в невыразимой амбивалентности бытия, начнут беспокойно выяснять, какова на данный момент генеральная линия. И это только верхний пласт проблемы. Любые неожиданности в треугольнике, образованным президентом, премьером и Бединой Григорьевичем, корежат стереотипы восприятия, сформировавшиеся в политическом и медийном сообществе, и оно смущается, словно гимназистка после первого поцелуя. Ряд экспертов полагает, что конфликт Иванишвили с президентом является политтехнологической комбинацией, разводкой, если говорить шершавым языком подворотни. А придумана она для того, чтобы оппозиция, как внутрипартийная, так и внешняя, тесно сотрудничала с Маргвелашвили и вводила его в качестве ключевой фигуры в свои планы, которые он же позже и похоронят. Ведь, несмотря на полные субтропических страстей и перепалки, герои этой мелодрамы всегда выступали единым фронтом, когда речь заходила о принципиальных вопросах. Но благодаря им Иванишвили получил возможность время от времени сокрушенно, почти как король Лир, повторять, поглядывая на ложу с иностранными гостями. «Какие марионетки! Они же меня совсем не слушаются!» Впрочем, действия нового премьер-министра по отношению к президенту Маргвелашвили должны быть нейрохирургически точны не только из-за этих факторов. Кроличья нора уходит еще глубже. Сам Джек-потрошитель не обращался со своими жертвами так, как грузинские политики с законодательством, несовершенство которого раз за разом приводит премьера и президента к конфликту. Можно вспомнить незначительный на первый взгляд инцидент, когда Гарибашвили и Маргвелашвили заспорили, кому из них следует подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Стороны выстраивали цепочки непробиваемых, словно линия Мажино, аргументов, и раз за разом становилось ясно, что некоторые нормы действительно допускают различные толкования. В нормальной и даже в умеренно ненормальной стране после целого ряда подобных эпизодов законодательство тотчас бы разминировали. Но, возможно, для Иванишвили удобно положение нынешнее. Оно само по себе заставляет его выдвиженцев постоянно конкурировать, делая их все более зависимыми от мнения верховного арбитра. Пока он контролирует и президента, и премьера, ничего фатального случиться вроде бы не должно. Но если в будущем высшие посты займут представители разных политических сил, каждый из которых будет опираться на голоса сотен тысяч избирателей, эти юридические язвы начнут работать на эскалацию конфликта, а он, по давней грузинской традиции, запросто может завершиться гражданским противостоянием. Венецианская комиссия указывает на упомянутые проблемы, начиная с 2010 года, но ВОЗ и ныне там. И лебедь, рак и щука там же. Двусмысленность сложившейся ситуации подталкивает премьер-министра и президента к тому, чтобы они постоянно подчеркивали свое превосходство и самоутверждались, топя друг друга. В результате чего личные амбиции, да хотя бы и свойства характера, парадоксальным образом берут в заложники всю систему государственной власти. За последние 2 года в эту борьбу посидевших нанайских мальчиков были втянуты и администрация президента, и правительство в полном составе, включая любимца Бедзина Иванишвили Каху Каладзе, которому он обеспечил особый статус и автономную сферу влияния. Вероятно, в ближайшем будущем, когда Иванишвили понадобятся несколько более харизматичные лидеры, чем нынешние, он выдвинет Каладзе на один из 2 высших постов. Но пока решать эти ребусы предстоит Георгию Кверикашвили. Идти ли в парламент в день выступления президента? Что сказать? Как посмотреть? А что по этому поводу подумает Бедзина Григорьевич? Однажды одна маленькая, но гордая демократия решила полететь прямо на солнце, но, по последним данным разведки, она упала на самое дно самого глубокого ущелья.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Мунява. Текст читал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Далее в нашей программе вы услышите. В Сирии были убиты 2 грузинских добровольца. Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжаются. Ждать ли Минских соглашений 3? Как прошел первый рабочий день после снятия санкций с Ирана? В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В мае пройдут грузино-американские военные учения «Достойный партнер 2016». Основная конференция по планированию совместных грузино-американских учений состоялась в Азиане. Учение «Достойный партнер» проводится в Грузии второй раз. С грузинской стороны в учениях примут участие рота «Альфа» 12-го батальона 1-й легкой пехотной бригады и одна из механизированных рот 42-го батальона 4-й механизированной бригады с американской различные механизированные и пехотные подразделения. В абхазский закон о налоге на добавленную стоимость будут внесены поправки. Такое решение было принято депутатами самопровозглашенной республики в ходе встречи с предпринимателями, которые сегодня собрались у парламента с требованием отмены закона о НДС. Спикер парламента Валерий Бганба на стихийном митинге предпринимателей подчеркнул, что закон не будет отменен, но доработан в течение 10 дней. По словам спикера, в парламенте готовы принять людей, которые от имени представителей малого бизнеса будут работать совместно с депутатами над внесением поправок. В самопровозглашенной республике Южная Осетия разыскивают солдата-срочника Виталия Иванова. О его местонахождении ничего не известно уже более 5 дней, передает Иорегнум. Фотографии 19-летнего военнослужащего развешаны по городу Цхинвали. Вознаграждение за информацию о нем выросло с 50 до 150 тысяч рублей. Виталий Иванов, 97-го года рождения, по некоторым данным, поступил на службу в российскую военную базу в Южной Осетии из Омска. Поисками пропавшего солдата несколько дней занимались его сослуживцы, после чего к этому подключились сотрудники правоохранительных органов и пограничники. Директор общинных центров НПО Идентоба Ираклия Вачарадзе, который на днях покидает должность, решил пожертвовать полученную за 5 лет зарплату на строительство в Грузии убежища для ЛГБТ. Об этом он заявил сегодня. За годы существования Идентоба провела тренинги, семинары и исследования на тему изменения гомофобской среды. На сегодняшний день НПО помогает также женщинам, бездомным, социально незащищенным семьям в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авиве и Марниуле, информирует новости Грузия. Уроженцы Панкисского ущелья Рамзан Париулидзе и Мухмад Туркашвили, которые воевали на стороне террористической организации «Исламское государство», погибли в Сирии, сообщило сегодня агентство «Информационный центр Кахети».
Новости представила Любовь Мамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сирии убиты еще 2 грузинских добровольца. Выходцы из Панкисского ущелья Мухмад Туркашвили и Рамзан Париулидзе воевали в рядах террористической группировки «Исламское государство». Сегодня же в Тбилиси состоялись очередные слушания по делу бывшего имама мечети села Джоколу Панкисского ущелья Аюба Ботчашвили, которого обвиняют в связях с «Исламским государством». Свет Мчедлишвили продолжит тему.
22-летний Мухмад Туркашвили и 24-летний Рамзан Париулидзе отправились в Сирию около года назад. Тогда же они влились в ряды так называемого «Исламского государства». У Мухмада есть семья, жена и ребенок. И его дядя, житель села Омало Панкисского ущелья Мурман Туркашвили, рассказывает, что племянник отправился в Сирию из Турции. «Вчера вечером я узнал, что моего племянника больше нет в живых. При каких обстоятельствах он погиб, мне неизвестно. Говорят, что он бывал и в Сирии, и в Ираке. Уже довольно много времени он вместе с семьей жил в Турции, можно сказать, там вырос. Сюда приезжал лишь в гости. Его родители и сейчас там, они граждане Турции. Оттуда же парень и уехал в Сирию. Но почему, этого я не знаю», говорит Мурман Туркашвили. Лали, родственница погибшего добровольца, в свою очередь рассказывает, что Мухмад никогда не выражал вслух желания или намерений отправиться в Сирию.
отец аутизм, я мастерскавик.
Я никогда бы даже не подумала о таком. Он был, скажем так, не из тех, кто готов оставить все и уехать воевать в Сирию. Даже сейчас, когда появилась эта информация, мне кажется, что речь о ком-то другом, так как мне до сих пор не верится, что он мог быть в Сирии.
Члены семьи другого погибшего добровольца Рамзана Параулидзе от общения с журналистами отказываются. Достоверно известно лишь то, что, отправляясь на Ближний Восток, студент третьего курса Тывавского университета Параулидзе оставил учебу. Ему не хватило всего одного года, чтобы получить диплом юриста. По неподтвержденной информации, родители противились отъезду сына в Сирию. Мать Рамзана даже ездила к нему в зону боевых действий. Пыталась уговорить вернуться домой, однако доброволец отказался. Несколько месяцев назад Рамзан женился на жительнице одного из сел Панкиси. Невесту ему привезли прямо в Сирию. Причем, как сообщают некоторые жители ущелья, женитьба состоялась с согласия родственников девушки. Тем временем в Тбилисском городском суде сегодня состоялись очередные слушания по делу бывшего имама села Джоколо Панкисского ущелья Аюба Борчашвили. Он был задержан и заключен под стражу летом прошлого года по обвинению в содействии террористической деятельности. Кроме того, Борчашвили, по версии следствия, является представителем исламского государства в Грузии и ответственен за организацию вербовки и отправки добровольцев на Ближний Восток. Сегодня сторона обвинения ознакомила судью с некоторыми материалами, которые хранились в личном компьютере бывшего имама. По словам прокурора Наны Хучуа, данные материалы доказывают наличие связи между подсудимым и террористической организацией исламской
государства. Были обнаружены фотографии, на которых запечатлен момент принятия Аюбом Борчашвили клятвы от людей, присягавших исламскому государству. Также есть фотографии подсудимого, подтверждающие то, что он находился в Сирии. Он был там в 2014 году. И по информации следствия, именно тогда Борчашвили получил инструкции, как действовать в целях защиты интересов исламского государства в Грузии.
Рассказала Хучуа. Однако, по мнению представителей стороны защиты, обнародованные личные материалы подсудимого не доказывают его вины. Тем более, что невозможно точно определить, какой именно процесс запечатлен на той или иной фотографии, говорит адвокат Аюба Борчашвили Гия Табляшвили.
Все эти материалы есть и у нас. Могу заверить всех, что по сей день, несмотря на старания прокуратуры, в материалах, добытых из личного компьютера Аюба Борчашвили, не было найдено ничего, что может свидетельствовать против него.
Сказал адвокат. Напомню, всего на Ближнем Востоке, по разным данным, воюют от нескольких десятков до 100 граждан Грузии, большинство добровольцев – выходцы из Панкисского ущелья. С гибелью Рамзана Параулидзе и Мухмада Туркошвили число кистинцев, убитых в вооруженном противостоянии в Сирии и Ираке, выросло до 14 человек. Звиат Мджидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с представителями бизнес-кругов обсудил реформу налоговой системы. Бизнесмены остались удовлетворены итогами встречи. Оппозиция в целом поддерживает начинание, но не скрывает и определенного скепсиса. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Встреча в канцелярии правительства продолжалась более 4 часов. Выступая перед представителями бизнес-кругов, глава правительства Георгий Квирикашвили очертил круг первоочередных приоритетов властей.
Вы являетесь ведущими представителями бизнеса, который в целом определяет экономику страны. Поэтому мы вместе с вами рассмотрим комплекс первоочередных мер, на которых будет сфокусировано наше внимание. В первую очередь это создание новых рабочих мест и комплекс реформ по содействию экономического развития. Особо хочу выделить реформу налоговой системы, которая предусматривает разработку изменений законодательного и административного характера. Тут несколько подпунктов. Это переход на так называемую эстонскую модель налогообложения. Максимальная регламентация административных налоговых органов, чтобы ограничить временной интервал проводимых налоговых проверок.
При этом премьер уточнил, что также планируется ограничить действия финансовой полиции при расследовании экономических преступлений. Необходимо искоренить практику предварительного заключения при расследовании экономических преступлений, резюмировал премьер. Представители бизнес-кругов удовлетворены планами правительства. Вот что заявил радио «Эхо Кавказа» вице-президент торгово-промышленной палаты Грузии Николос Чадлишвили.
Думаю, что в правительстве осознают, что темпы развития экономики далеки от желаемых, поэтому хотят преодолеть трудности путем преобразований, которые я бы назвал революционными. Отмечу, что для их принятия требуется немалая политическая воля и мужество. В прошлом году в ходе встреч с высокопоставленными чиновниками Минфина мы обсуждали перспективы налоговых реформ. Тогда представители Минфина весьма сдержанно отнеслись к идее либерализации налогового законодательства. И это понятно, так как в Минфине всегда отрицательно воспринимают снижение налоговых поступлений. Если озвученные премьером меры будут претворены в жизнь, то это значительно облегчит ведение бизнеса, стимулируя его развитие, что в конечном итоге приведет к созданию новых рабочих мест.
Заявил Николос Чадлишвили. Аналогичного мнения придерживается исполнительный директор бизнес-ассоциации Грузии Иракли Асланишвили.
Это очень значительная реформа, которая потребует дополнительного обсуждения. Однако это очень полезное начинание, и мы приветствуем его. Я не думаю, что в связи с реформами возникнут дополнительные проблемы, в том числе по бюджетным поступлениям.
Парламентская оппозиция инициативы премьера поддерживают, хотя и оговариваются. Они носят ярко выраженный предвыборный характер. Кроме того, бывший глава финансово-бюджетного комитета парламента времен нацдвижения Зураб Меликишвили надеется на то, что они не ограничатся сказанным на встрече.
Что касается декриминализации бизнеса, отмены бессмысленных жестких мер по его контролю и упрощения налогового законодательства, то считаю, что они необходимы экономике как воздух. Мы уже третий год напоминаем о них правительству. Однако, если одновременно с ходом реформ правительство радикально не сократит средства на содержание госаппарата, то эти меры будут иметь обратный эффект, так как правительству нечем будет компенсировать недостачу поступлений в госбюджет. Раздутые штаты госчиновников тяжким бременем ложатся на экономику страны.
Резюмировал оппозиционер. Необходимо отметить, что разговоры о реформе налоговой системы ведутся в Грузии с 2011 года, однако ни одно правительство не решилось их осуществить. Эксперты считают, что даже при большом желании властей их реализация столкнется с рядом трудностей и в этом году, если не внести соответствующие изменения в бюджет страны. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Ни на одном народе, ни на одной этнической группе непозволительно ставить клеймо. Об этой истине, вроде бы не требующей доказательств, рассуждает сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Кто такие немцы? Какие они? Для моих ровесников, родившихся в СССР, неизбежны ассоциации с безжалостными убийцами в грязно-зеленых мундирах из кинофильма «Иди и смотри» и множество подобных ему. Со строчками песни 1958 года «Бухенвальдский набат» сотни тысяч заживо сожженных строятся в шеренге к ряду ряд. Ведь именно инфицированные фашисты идеологии немцы совершали неслыханные злодеяния в построенных ими концлагерях и на оккупированных ими территориях других стран. Да, а прошлой осенью получила распространение шутка. Кто бы мог подумать, что пройдет 70 лет, и люди с явно неарийской внешностью будут драться за место в поезде, чтобы добраться до лагерей в Германии. А в начале этого месяца мир опешил от сверхтолерантного и ультраполиткорректного заявления обербургомистра Кёльна Генриетты Рекер на пресс-конференции после того, как сотни жительниц этого и других немецких городов обратились в полицию с заявлениями, что подверглись новогоднюю ночь сексуальным домогательствам и грабежам со стороны мужчин африканской и арабской внешности, предположительно мигрантам. всегда есть возможность сохранять определенную дистанцию, которая больше расстояния вытянутой руки, и по собственной инициативе не искать сближения с посторонними людьми, с которыми нет доверительных отношений. Конец цитаты. Дело, впрочем, вовсе не в одной отдельно взятой фрау Рекер, а в том, что в Германии поначалу вообще постарались замолчать в СМИ новогодние события в Кёльне, а затем госчиновники долго и тщетно пытались утверждать, что нападавшие не были иммигрантами. Разумеется, из лучших побуждений старались. Хотя это заболевание, толерантность без берегов, не сравнить, конечно, по тяжести с той ужасной болезнью, что была пережита их дедами и прадедами. Сегодня идея собственной исключительности уже не по антропологическому, а по религиозному принципу охвачена совсем другая общность людей на планете. Любопытно, что в интернет-публикации про песню «Бухенвальдский набат» я прочел строчки о том, что эта песня, более полувека назад буквально всколыхнувшая весь мир, а не только советских людей, звучит очень актуально и сегодня для всего человечества, испытывающего угрозу радикального исламизма. Похоже, что как отдельно взятый человек бывает на протяжении своей жизни подвержен многочисленным инфекциям, так и народам на протяжении своего исторического пути не избежать идеологической инфицированности, следования за ложными постулатами и кумирами. Перечислять все такие случаи можно было бы очень долго, да вы и сами без труда продолжите начатый мною список примеров. Но никогда не надо забывать, порицая, возмущаясь и негодуя, что это именно эпидемия, что ею не могут быть по определению охвачены все в данном народе, и что рано или поздно она пройдет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К международным новостям. В понедельник и вторник специальные представители канцлера Германии и Франции обсуждают в Киеве возможность выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. На минувшей неделе этой же теме были посвящены по крайней мере две встречи. В Киеве российского представителя в трехсторонней контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова и президента Украины Петра Порошенко, в Калининградской области заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и помощника президента России Владислава Суркова. О чем шла речь на этих переговорах, неизвестно. Рассказывает корреспондент Русской службы «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Несмотря на достигнутые в Минске условия объявления с 00:14 режима полной и безоговорочной тишины, в Донбассе продолжают звучать выстрелы. Только за минувшие сутки режим тишины нарушался сепаратистами 48 раз, в основном в районе Горловки. В минувшем году так и не были выполнены Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе. 12 января представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов посетил Киев по личному приглашению украинского президента и обсудил с Петром Порошенко тему выполнения Минских соглашений. А 15 января ситуацию в Донбассе и Минские соглашения обсуждали в российском городе Пионерске Калининградской области заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и помощник президента России Владислав Сурков, директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Я думаю, что договоренность возможна где-то в начале лета этого года. Это связано с циклом выборов в Соединенных Штатах Америки. Пока что, мне кажется, что Сурков все-таки сказал более-менее точно, пришел определенный брейнсторминг. Планов много, вариантов очень много. Стороны не могут договориться, потому что не готовы сегодня пока что на уступки. В любом случае, масштабный компромисс, геополитический компромисс сегодня невозможен. То есть, условно говоря, менять Сирию на Украину никто не будет. Думаю, что компромисс будет точечным в каждой отдельной ситуации. То есть, и параметры этого компромисса, сохранится ли российское влияние на Украину или не сохранится. И в какой форме это влияние сохранится. Вот ключевой вопрос. Параметры, та или иная степень автономизации Донбасса, это уже очевидно, безусловно. Весь мировой опыт показывает нам, что для нас сегодня варианты сербской Краины или Чечни невозможны, потому что ни одна из сторон не победила в войне. Скорее всего, тот или иной боснийский, североирландский или южно-тирольский сценарий планируется реализовать.
Как подчеркивает официальный Киев, для прекращения оккупации Донбасса необходимо вывести вооруженные формирования, технику и наемников до проведения там местных выборов. Предварительно Луганск планирует волеизъявление на 21 февраля, Донецк на 20 апреля. В Кремле в рамках Минских соглашений в первую очередь требуют закрепить в украинской конституции особый статус Донбасса. Какими могут быть компромиссы Москвы и Вашингтона, Парижа и Берлина по урегулированию ситуации на востоке Украины, рассуждает руководитель Киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Это внесение изменений в конституцию, ну и фактически конфедерализация Украины. Потому что если посмотреть тот статус, который определен в Минских соглашениях, это только вопрос времени, когда другие регионы не поставят вопрос ребром, почему, собственно говоря, такие права только у отдельных районов Донецкой и Луганской области, а почему не у нас. Ну, риск какой для страны существует, но риск превратится в конфедерацию хуторов Украины. В такой ситуации для Украины на фоне экономического и социального кризиса неизбежно будет возникать конфликт центра региона. Ну и, собственно говоря, ну, вместо там проклинаемой всеми федерализации, собственно, привести к феодализации Украины. Европейские страны ищут предлога и поводов для того, чтобы пойти на смягчение режима санкций и восстановить свои экономические позиции торговли с Россией. Россия также ищет варианты с учетом падающей цены на нефть и прочих обстоятельств для того, чтобы смягчить. В Соединенных Штатах президентские выборы, и команда Обамы меньше всего хочет, чтобы провал ее украинской политики был брошен ей в лицо как упрек со стороны республиканцев. Мы видим, что внутри украинского политикума очень непростую ситуацию, то что пока большая часть депутатов так или иначе хочет любыми путями избежать этой имплементации Минска 2 в любом виде.
Третья сессия Верховной Рады 8-го созыва, на которой должны быть рассмотрены поправки в украинскую конституцию по статусу Донбасса, заканчивается 2 февраля. Для их утверждения необходима поддержка как минимум 300 депутатов конституционного большинства парламента. Вы предполагаете, что эти поправки будут провалены?
По моим прикидкам, примерно не хватает 20-30 депутатских голосов. Любой вариант для Украины, примут, не примут, это большой риск того, что в Украину прилетит черный лебедь. То есть Украина может столкнуться с совершенно иными политическими реалиями, и столкновение с неожиданностью. После 29 января, когда планируется голосование, на следующее утро Украина может проснуться в совершенно иной политической реальности.
Лидер движения «Украинский выбор», кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук назвал недавний киевский визит Бориса Грызлова свидетельством того, что власти Украины и России хотят скорейшего урегулирования ситуации в Донбассе. Действительно ли, по вашему мнению, этого хотят в Москве?
Для России это очевидно невозможность наряду с Сирией, Донбасс, то есть слишком много болевых точек. И, естественно, в отношении Донбасса Россия стремится как можно скорее выйти из конфликта и выйти, не потеряв лицо. Добиться смягчения санкций, ну а по максимуму реализация Минска, сигнал по отмене санкций. С другой стороны, для Киева, собственно, объективно выгодна такая ситуация ни войны, ни мира и максимально тянуть время. Учитывая то, что имплементация Минских соглашений, риск очень острого внутриполитического кризиса может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля.
Таким образом, в замораживании конфликта в Донбассе в данный момент больше заинтересована не Россия, а Украина?
У России немножко другая ситуация. Возникает выгодная позиция для такого политического контрнаступления. То есть обвинив Украину в срыве Минских договоренностей, если они не будут приняты. Но вот ряд моментов мы уже видели на прошлой неделе вокруг Донбасса. В данный момент фактически Россия будет форсировать, демонстрировать о том, что она заинтересована и активно участвует в Минском процессе. Замораживание ситуации больше отвечает интересам Украины.
Говорил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мировые цены на нефть в понедельник снова падают, увлекая за собой курс рубля. Сбываются прогнозы экспертов, предрекавших именно такое развитие событий после окончательного снятия американских санкций с Ирана. О прекращении экономической блокады этой страны госсекретарь США Джон Керри и главный дипломат Евросоюза Федерико Могерини объявили на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в субботу в Вене. Снятие санкций – финальная точка в соглашении, заключенном в июле прошлого года и предусматривающем отказ Ирана от своей ядерной программы. Евгений Аронов передает из Нью-Йорка о первом рабочем дне после снятия санкций с Исламской Республики.
Международное агентство по атомной энергии в срок объявило, что Иран выполнил в полном объеме свои обязательства по соглашению с «Большой шестеркой», отчитался перед МАГАТЭ о сомнительных ядерных разработках, которые он вел в прошлом, вывез из страны в Россию почти все запасы обогащенного урана, демонтировал 12 тысяч центрифуг и вывел из строя тяжеловодный реактор в Араке, закачав в его активную зону цемент. Атомные объекты Ирана не закрываются навсегда, а только на время консервируются. Запад со своей стороны размораживает банковские активы Ирана на сумму свыше 100 миллиардов долларов, арестованные 8 лет назад. В страну спешно отправляются представители американских и европейских компаний, главным образом в нефтегазовой отрасли. Процесс возвращения Ирана в лоно легитимных стран близок к завершению, констатирует газета Jerusalem Post. В канун отмены санкций США и Иран произвели обмен заключенными. Белый дом дал понять, что если бы атмосфера двусторонних отношений не изменилась к лучшему, ни в чем не повинные американские граждане продолжали бы томиться в иранских застенках. Одновременно Вашингтон применил символические санкции к небольшому числу частных и юридических лиц в Иране и государствах зоны Персидского залива, причастных к иранским мероприятиям в ракетной области. Речь идет, среди прочего, о произведенном Ираном в октябре испытании баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Барак Обама сослался на вновь введенные санкции, чтобы подтвердить решимость его администрации не допустить создания Ираном ядерного оружия, чему, по оценке президента, способствует механизм контроля над исполнением ядерного соглашения, выработанного «шестеркой» с иранским режимом. «Мы будем следить за Ираном 365 дней в году, 24 часа в сутки. Если он попытается нас обмануть, то будет пойман за руку», — сказал Обама и добавил. Ядерное соглашение не призвано разрешить все споры между Вашингтоном и Тегераном. Сохраняются санкции, наложенные на Иран за нарушение прав человека, поддержку терроризма, ракетные проекты. Мы отнюдь не слепы к тем угрозам, которые Иран несет Израилю и другим государствам на Ближнем Востоке. Пафос заявления президента был, однако, в ином. То, чему мы сегодня являемся свидетелями, доказывает, что Соединенные Штаты способны добиться весомых достижений на Ближнем Востоке за счет дипломатии, не прибегая к силовым мерам. Ядерное соглашение расчищает путь к решению многих проблем, как сугубо двусторонних, американо-иранских, так и проблем взаимоотношений Ирана с другими странами. В том же оптимистическом ключе, что и американский президент, высказался насчет перспектив дипломатии обозреватель газеты «Гардиан» Саед Камали Диган.
Молодежь в Иране из-за санкций испытывала большие трудности в плане трудоустройства. Теперь с этим должно стать легче. Иран будет вновь допущен к системе международных финансовых расчетов SWIFT. Отключение банков в Иране от этой системы электронного перевода и клиринга международных платежей крайне болезненно отразилось на его способности ввозить и вывозить товары. Я и другие иранцы, живущие за границей, не могли ни получать, ни пересылать деньги родным и друзьям. Это была почти что тотальная финансовая блокада. Обама и Рухани, благодаря своей вере в конструктивное сотрудничество, сумели сдвинуть отношения наших стран с мертвой точки. Если бы у власти оставался бывший президент Ахмадинежад, этого бы не случилось.
А вот мнение сотрудника, находящегося в Вашингтоне Института Ближнего Востока, Алекса Ватанки.
Какие-то положительные результаты снятия санкций Иран почувствует сразу. Это касается, например, размораживания его активов, хранящихся в международных банках. Но что до долгосрочных иностранных инвестиций в экономику Ирана, то с ними все далеко не столь ясно. Это касается, впрочем, не европейских компаний, которые вот уже год совершают массовое паломничество в Тегеран, будучи уверенными в юридической чистоте своих миссий, а американских, ведь США снимают с Тегерана только санкции, наложенные за ядерные мероприятия, остальные остаются, а с ними и большая серая зона неопределенности.
Как снятие санкций отразится на раскладе политических сил внутри Ирана?
В окружении духовного лидера и среди генералитета Корпуса Стражи Исламской Революции есть те, кто опасается, что президент Хасан Рухани попытается сейчас развить успех, достигнутый на дипломатическом поприще, и употребить свой престиж, скажем, на продвижение крупных реформ в области экономики. Они будут этому отчаянно сопротивляться, и это обстоятельство тоже может остановить стратегических инвесторов из-за рубежа. В последние месяцы нападки на Рухани и его экономическую политику заметно усилились.
В 2011 году Иран заработал на продаже нефти и газа порядка 120 миллиардов долларов. Сегодня эти поступления сократились до 24 миллиардов. Отчасти этот обвал является, конечно, результатом падения цен на топливное сырье, но, согласно экспертному консенсусу, главным виновником все же являются санкции. Пока непонятно, однако, насколько серьезно Иран в условиях сегодняшней конъюнктуры на энергетическом рынке сможет нарастить свою выручку от продажи сырья. Размороженные банковские активы, которые вернутся в Иран, безусловно, подстегнут хозяйственную деятельность, хотя специалисты также высказывают опасения, что подобного рода единомоментная денежная инъекция способна разогнать маховик инфляции и привести к росту коррупции, не говоря уже о возможности расширения режима финансирования радикальных политических и религиозных движений за рубежом, о чем беспрестанно предупреждают западные комментаторы, противники сближения своих стран с иранской теократией.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.